Добрый день. Ну что, у нас очередной эфир. У микрофона Евгений Сатановский. Публикуется это все на канале Соловьев Лайв. И напоминаю, телеграм-канал свой Армагеддоныч. До сих пор я пополняю текстами, назвал его так Соловьев. Все претензии по этому поводу к Владимиру Рудольфовичу. А сегодня у нас рубрика «Разговор с умным человеком». И сидящего передо мной гостя эфира знают все. Это Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, замечательный ученый, профессионал, профессор. А мы когда-то, веселясь, когда задумывали такого рода передачи, вспомнили Ильфа и Петрова, фразу Эллочки-людоедки про толстого красивого парнишу. И вот так получилось, что мы два сидим таких, ну, не толстых, ну, курпулентных, и, я надеюсь, красивых парнишей, два профессора. Вот и смотрим друг на друга и радостно разговариваем. Телеграм-канал Дмитрия Геннадьевича «Профессор смотрит в мир», между прочим, пишется через «и» с точечкой, и как в свое время и писал название своей книги «Война и мир» граф Лев Толстой. Может, вы это знаете, а может и нет, но тем не менее. Ладно, Дмитрий Геннадьевич, здравствуй.
Здравствуй, Евгений Геннадьевич.
Вот теперь я вытаскиваю из уха совершенно ненужный мне для связи предмет с ушко. Оно мешает, а у нас все перед нами, камера работает, обратный отсчет работает, мы и так можем поговорить. А мы с тобой всегда говорим о том, как мир по-настоящему устроен. Что
ну, пытаемся, во всяком случае.
Очень часто не нравится никому, потому что у нас есть какие-то удивительные, идиотские, но тем не менее там, правила, по которым он выстроен. А когда говоришь, да он не такой, это ужасно всех обижает, кто эти правила выстраивал и под ними живет. И, между прочим, ты знаешь, я упираюсь в это каждый раз по каким-то удивительным направлениям. Ну, я, например, в свое время, с 70-х годов, были же теории заговора, по которым они были разработаны, в них поверили вот просто все, что было в разведывательном сообществе. Времена были Юрия Владимировича Андропова, с моей точки зрения, померли все те, кто знал, как мир устроен. Просто тупо померли. Вот, или доживали свое на пенсии, для кого вот эта вся американская, британская, европейская, континентальная, бывшей колонии и протектораты, вот они там жили, они этих всех людей знали, они там заезжали, языки знали. Да Конституции им писали, как Григулевич, Конституцию Коста-Рики.
Коста-Рики, да, тоже
буду
написал.
Буду кто-то рассказывать, как там все устроено. И пришли люди, которые были уже зачастую блатными. Дети, внуки, племянники разных комсомольских и партийных начальников. Вот 60-й рубеж и в основном 70-й, как мне рассказывали ребята из Госбеза, из внешней разведки. А им же тоже хочется для себя картину-то написать, как мир устроен. И вот появилась тема «Ротшильды против Рокфеллеров», какие-то барухи. Блин, 40 лет я живу в еврейском мире, ни одного баруха не встречал. Ротшильда встречал, Рокфеллера встречал. Ладно, хотя, чего они могли, это прямо отдельная тема, как Ротшильдов разоряли и везде, в Швейцарии, Англии, Франции. Все состояние из них вытягивало французский Ротшильд, которого я знал. Вообще был профессором, милейшим человеком в 90-м году встречались. А барон де Гинзбург, профессор химик. Ну, химик, ну да. Барон де Гинзбург. Очень было прикольно на это смотреть. А есть еще заговор роялов и риглов. Ты не знаешь, кто такие роялы и риглы?
Я даже не знаю. Я читал про меморандум Ленина Буллита.
Ой.
Вот. Но не знаю, что это такое. Но звучит прикольно. Красиво. Ну, ты понимаешь, там, вот Ленин и Буллит. Кто такой Буллит, никто не... Ну, знают, уже но знает. Уже, наверное, никто не знает. Еще остались люди, которые знают, кто такой Ленин. Говорят, ой, елки-палки.
Ну,
ты
это,
прав.
Ну, Армон Хаммер заезжал, конечно, к Ленину молодым пацаном и сильно на этом обогатился, но про меморандум Ленина Хаммера я что-то...
Ленина Буллита.
А вот, не, а вот про Ленина Хаммера.
Да, Хаммер, да.
Ну, стоит же ЦМТ, Центр международной торговли.
Да, который в наши годы назывался Хаммеровский центр.
Я его и так до сих пор называю, я привык. Потом была тема такая, желтая опасность, заговор китайцев. Потом была тема такая, значит, отдельно сионистский заговор, да, а отдельно хасидский заговор, отдельно масонский, отдельно жидомасонский, это непременно.
Для наших слушателей это были четыре разных заговора.
Это вообще вот все придумали себе.
Более того, в ряде случаев конкурирующих между собой, чтобы уничтожить Россию.
Ну, в Америке не брали евреев в масоны. В Америке негров, евреев, ирландцев, католиков.
Жень, никуда. Какое количество конспирологов знает, что евреев в Америке не брали в масоны?
Какое количество конспирологов знает, что их не брали в университет?
Процент.
И в больницу.
2%.
Прикол.
Но для этого же надо знать историю. Понимаешь, вот я, по счастью, Жень, застал людей, конечно, не из того поколения, которое писали в некоторых странах Конституции, конечно, поколение Григулевича, вот этих вот великих людей я не застал, но поколение людей... Вот уже, да, они действительно уже были все на пенсии, дорабатывали и добивались очень больших успехов, уйдя как бы с основной работы куда-то в институты. Там,
ну,
и
так в академические, упомянутые, в ЖЗЛ.
Да, люди, эти люди были настолько
настолько талантливы
и трудолюбивы, что они добивались успехов. Вот практически везде, куда их назначали. Я не помню вот из того поколения спившихся.
Да им
они всегда
было.
Работали. Так? И они действительно знали, как это вообще устроено, что такое британские сети, так? Как они работают, через что они работают. И я благодарен судьбе, что я вот, знаешь, краешком, я моложе, я все-таки сильно моложе, так, заметно моложе тебя, я их уже застал, Жень, краешком. Так? Но вот к тому, что ты сказал, больше всего психуют, когда начинаешь рассказывать или как-то, ну, примеры хотя бы проводить, как мир устроен в действительности, люди, которые даже не конспирологи, а те, кто адаптировал под российскую политику и русский язык вот западные концепции, как мир устроен.
Ужасно
вот эти
смешные, значит.
Да, они смешные. И вот эти люди психуют больше всего.
Ой, а политологи, политтехнологи, люди, называющиеся социологами, называющие. Есть такая профессия.
Могу сказать, в одном месте произнес, на мой взгляд, невинную фразу. Фраза была такая, вот я думаю, что она на твой взгляд невинная. Прошу простить меня за грубое русское слово «институт». Дело, правда, было 20 лет назад, я ее сказал. Чуть меньше 20 лет назад. Больше меня в это место не звали.
Прикол.
А? Ну, у нас... Потому что сказать, что институты – это всего лишь форма, было нельзя 20 лет назад. Институты – это было наше все.
А, кстати, почему?
Да потому что это были люди, Жень, формы. Вот те, кого мы с тобой застали, ты в большей степени, я в меньшей. Вот. И за что я благодарен своему социальному происхождению, что я этих людей хотя бы видел и знал об их существовании, скажем так. А это были люди содержания. А потом появились люди формы, которые могли тебя, значит, поставить и, значит, отчитывать полчаса за то, что у тебя на твоем пиджаке или куртке не было комсомольского значка.
Ну, это, между прочим, сейчас проявляется удивительным образом на украинском фронте, когда начинают генералы делать замечания, почему там не бритые, и ужас с бородами. Люди какие-то вот воюют.
Это тоже проявление людей формы. Понимаешь?
Ну да.
И они хотели, чтобы наша страна была страной формы.
В огромной мере, к сожалению, она таковой и стала.
И многое им удалось, согласен.
Мне часто задают вопрос, какого черта ты президент Института Ближнего Востока, если у тебя диплом Института стали и сплавов. Это очень прикольно. А потом однажды один из серьезных ребят, который прошел Афганистан и сделал большую карьеру уже в России и делом занимался, он так дико удивился, он спросил, а что это настоящий институт? Потому что очень часто есть же такое понимание «человек-институт», когда есть какая-то лавка, надписанная под конкретного Васю, и это вообще-то он и есть. Ну, или два человека. Когда говоришь, что, ну, да, мы ВБВ, чек 150-200 пишут, они работают на своих местах. Зачем их выдергивать куда-то? Вот есть директор института, и на полставки библиотекарь этого более чем достаточно, чтобы организовать их работу. А они все работают там, где работают. Кто на госслужбе, кто не на госслужбе, кто в бизнесе, кто совсем в интересных специальных местах. И тогда, чтобы писать, они берут никнеймс, клички. Но это получилось, ну, за... Слушай, 30 лет у меня в следующем году будет. За
30 лет у тебя, да.
Ну, за эти 30 лет-то получилась структура, которая способна отвечать на вопросы, которые людям задаешь по Большому Ближнему Востоку, быстро. Не энциклопедию через год написать, где она прославит министра, эта структура. Не, тебе завтра надо знать. Вот ты в Сирию идешь. Что там будет? На что обращать внимание? С кем работать? Ага, с курдами, с племенами. У нас же так... А вот ячейки партии БАС. Ячейки партии БАС. Гражданская война. Вы вырехнулись, ребята. Вы вообще ничего.
Ну, слушай, в 80-е годы было написано ячейки партии БАС. Да, это была некая форма, в которой каждый заложил свое содержание. Кстати говоря, кое-кто из партийных руководителей, да, потом оказался сильно в Сирии. Да, сильно не на той стороне.
Не, ушли в басмачи.
Конечно.
Ничего.
Конечно.
Ну, давайте мы сейчас будем управлять Российской Федерацией, исходя из того, кто в каком отделе ЦК сидел когда-то. А еще лучше разбираться в ситуации с Советским Союзом, исходя из того, что вот этот был троцкистом, тот кадетом, а вот этот вообще анархосиндикалистом. Очень поможет.
Да, особенно если учесть, что кадетом на моей памяти, по-моему, был участник белого движения, академик, трижды герой соцтруда Александров. Вот это мне не изменяет память, вот он был кадетом.
Ну, что было?
Так, но вообще историю, конечно, знать надо, потому что, тот, я помню, перезахоранивали прах одного белогвардейского генерала, ну, так, вот в Москве, и говорит, и вот он погиб за веру царя и отечества, ага. А при этом, значит, этот генерал, ну, он был до начала гражданской войны, если мне не знает память, подполковником, вот, он был правым эсером, так?
Обалденно.
И прям там упертым республиканцем.
Ну, только что генерал-губернатора какого-нибудь еще не пристрелил, а мог.
Кстати, мог.
Запрос.
Кстати, мог.
Бомбист какой-нибудь.
Ну, ты интересный вот вопрос поднял про Большой Ближний Восток. Ты знаешь, почему? Вот я, кажется, что вот, это очень правильно, что вы им всегда занимались, им 30 лет вы занимались. Вот этой вот и концепцией, как она проявляется. Мне кажется, Яныч, это очень вообще такой вопрос, который вот для нас, она, это квинтэссенция определенного рода. Это вопрос, который нельзя изучать на уровне вульгарной политологии. Ты должен знать историю.
Ну, а как иначе?
Запросто. Ну, ты почитай, кто сейчас, например, пишет, я не говорю вот о тех людях, с которым ты сотрудничаешь, но ты иногда почитай-то в тех самых телеграм-каналах, что пишут про Ближний Восток.
Ой, я грешен, почти не обращаю внимания, потому что ужасно. У меня есть несколько людей, на которые, ну, я не могу, у меня здоровья не хватает. Если это не профессионалы, ну, так это же...
Ну, я вот периодически читаю. То есть вот эта вот идея, так сказать, четыре мазхаба суннитского правоведения, да, это все, это для них уже высшая математика.
Так, а то есть эти люди не в курсе?
Нет.
Сколько в каждом из этих мазхабов чего? Как насчет фикха? Ничего? Как там?
И почему их четыре?
И почему шииты, сунниты,
да.
И, скажем, почему ибадиты, это не шииты и не сунниты, и какие бывают шиитские крайние группы?
Нет, шииты, сунниты, это люди еще знают, потому что они знают, что и Иран это шииты, хотя это не совсем так.
Ой, да? Как это совсем не так.
Вот. Но они все считают, что Иран это шииты, а все остальное это сунниты, хотя это тоже сильно не совсем так.
А говорить про алавитов, исмаилитов, двунадесятников, гулатов, друзов и всех остальных, это вообще бесполезно. А, они же все шииты, да.
Ну, конечно, да.
Да, интересно. Это.
Вот. Понимаешь, вот Большой Ближний Восток может быть изучен, вообще понят. Как развивается этот процесс и почему американцы пока еще не смогли полностью реализовать свои задумки начала 70-х годов, вот это без истории невозможно. Но с другой стороны, не изучая Ближний Восток, вот концепт Большого Ближнего Востока, который там и политически проявляется, да, это невозможно понять, что там происходит. И почему, например, руководство Саудовской Аравии ведет себя так или не, а не иначе? Так? Почему у иранцев крайне такие, я бы сказал, нелинейные? Почему вот Иран ведет себя нелинейно? Так? Вот эта вот вещь такая. Знаешь, мне кажется, что когда-нибудь кто-нибудь вот сподобится издать книгу, тогда она будет очень толстая, прочитают ее очень мало людей, но кто прочитает... тот вообще как бы вот он сможет в дальнейшем вообще тему Ближнего Востока серьезно развивать. Вот концепция Большого Ближнего Востока, концепция этого переформатирования за 50 лет, ну, скажем так, с 70-го по 2020-й. Вот это будет, конечно...
Любопытно.
Факторы. Как первоначально выдвинутая идея отхода от вот этого концепта договоренностей Сайкс-Пико, вот эта переписка Сайкс-Пико, количество людей, которые знают, что в переписке еще участвовал Милюков, статистически ничтожно.
Я думаю, ну, соглашение изначально было тройственное, там же
да.
Россия-то была. Кто был тогда министром иностранных дел? Игнатьев, что ли?
Да, Игнатьев.
А сколько у нас людей вообще знает британо-российский договор о разделе сфер влияния в Персии, угу. Афганистане и Тибете, по которому... И дальше...
Да, три точки.
Иран можно делить. Да мало кто знает. И вот... Знаешь, скажу одну фразу и одно число. У меня когда-то была очень подлая идея. Я вообще человек с тяжелым характером, посмотрев на карты раздела России в рамках деколонизации, ну, их же много, республика Смоленск со столицей Смоленск, там, да, ДВР, там разные варианты. Мне возникла одна и истерика на тему того, какие регионы должны быть в тюркских государствах, да, там, Якутия, Алтай, Байкал, это все тюркское, Поволжье, тюркское, а Россия до Поволжья. Это уже турецкий.
Но тоже не вся.
Нет, до Поволжья.
А до Поволжья, да.
До Поволжья, ладно, Россия, а все остальное...
Все остальное нет.
А у националистов еще и Ямал, Сахалин и Камчатка тоже тюркские территории. Я задал вопрос тюркологам. Я сказал, понимаешь, ну нефть и газ-то там есть. Да, тюрок там нет и никогда не было.
Никогда не было.
Ну, за Якутией все. Ну, газа, нефть же есть, ну, люди, ну, понятно. А забавно, представляешь себе карту территорий, которые когда-то входили в состав Российской империи во все времена, а включая североамериканский континент, островные территории, те же Гавайи просились, или Европу. Ой, сколько у нас в Европе было разного по разным, далеко не Польша и Финляндия, а там на немецких этих всех. Все-таки Екатерина была ангальцербская, конечно. И, вообще-то говоря, те, кто просился... Вот тут уже у тебя и Кувейт встанет. как это будет забавно со всеми теми договорами, которые по разделу мира, окончательному разделу мира были у Сталина и у его предшественников в годы Романовской империи. А там и Китай, и Персия, и Турция вообще были сильно поделены. Как это было бы интересно. Правда, скандал вышел бы знатнейший, со всех сторон бы прилетало.
Да, никто бы доволен не был. Но я вернусь. Давайте сперва поделим Ближний Восток.
Давай.
Там как-то все-таки более безопасно. Вот была идея, да, значит, вот этот переписк с Айс-Пико поделили в период, в районе, скажем так, вот в районе Первой мировой войны все делили Ближний Восток. Почему? Потому что было понятно, что главные жертвы... Вот, кстати говоря, помнишь замечательную фразу, что мировой порядок будет построен на обломках России, а против России, за счет России, да?
Ну,
ну да.
По-доброму.
Не, ну, а что, слушай, сбышек никогда. Эта фраза приписывается Збигнёву Бжезинскому, он ее то вставлял в книгу, то вынимал. Сбышек тоже был человек своего времени и подстраивался под текущий политический мейнстрим. То есть вот из него тут лепят такого бескомпромиссного антикоммуняку, так это не совсем так.
Ой, правильно говорит Кедми, что он продолжал восстание Костюшка.
Да, он абсолютно.
Это была его основа.
Да, абсолютно. Но, а вот посмотрим на Первую мировую войну, и, в общем, всех, включая Царскую империю, это же был порядок, который все хотели построить, да, на обломках Османской империи, за счет Османской империи, но против России, понимаешь?
Тут, в общем, очень близко к сегодняшнему дню, слушай.
Абсолютно.
Смотришь на отношение к Эрдогану, да вот, вот оно!
Да? Ну вот, и значит, в 70-х годах, наевшись арабо-израильского, как это тогда называлось, конфликта, да, который ни разу, ну, он не израильский точно и точно не арабский, так?
Народ и говорит... палестинцы уже понимают, что их так развели.
Да, и палестинцы понимают, кстати говоря, это действительно середина 70-х годов, вот осознание в значительной части палестинцев того, что, в общем, не туда они пошли, не туда свернули, и, в общем, все это...
Ну, они и превратились в евреев арабского мира.
Именно
инструмент
так. Да,
борьбы с Израилем до последнего палестинца.
Да, которых пользуют все, кому не лень. Ну, вот, вылезают люди, которые говорят, давайте по-честному. Ну, нечестно же поделили. Нечестно поделили Ближний Восток. Ну, нечестно, Жень, да? Вот, давайте поделим по-честному. И 50 лет... Вот это все крутится. И действительно показать, как менялись подходы.
Два поколения. На минуту.
Два поколения. Да? Почему так и как иначе? Это же вот действительно, это же все, вот это концепт Большого Ближнего Востока. Жень, посмотри, это же... Это и геоэкономика. Да? Потому что я еще помню, Жень, карты контурные, школьные, где на карте Ближнего Востока, вот туда, между Саудовской Аравией и Ираком, был такой ромбик, и было написано «нейтральная зона».
А там было еще одно. Есть еще один неправильный ромбик, потому что было еще между Кувейтом и Саудовской Аравией. А бедуины, которых крышевали англичане, а как нефть там нашли, так обе нейтральные зоны почему-то перестали быть нейтральными. Поделили их саудюки, кувейцы и Ирак.
А это был еще... Я еще контурные карты разрисовывал, это там было.
В миг. И никто слова не сказал.
Была огромная геоэкономика.
Так там размером с небольшое европейское государство каждая из этих зон была. Вообще-то.
И это переустройство этого гигантского геоэкономического пространства, которое было определяющим, сейчас оно становится менее определяющим, но оно не перестает быть принципиально важным. Есть геополитика? Есть геополитика. Вот это то, что мы обсуждали. Против кого развернуть этот Ближний Восток? Вот сейчас он разворачивается против Ирана и России. Но это ж так было не всегда, и это так будет, Жень, не всегда.
А я не уверен, что он разворачивается против Ирана и России. Вот я смотрю, например... Треугольник Иран-Россия-Китай, который реально сейчас складывается, учитывая американские хотелки, чтоб нас не было. желательно побыстрее. А желательно вообще нас, чтобы в ближайшие 2 года не было, потому что иначе они с Китаем не успеют. А Китай не позднее после этого 27-го года, потому что тоже не успеют, к 30-м уже поздновато будет по всем американским раскладам. Очень прикольно это идет. Мы там на тему украинского фронта дергаемся, а это не украинский фронт. Это большой в мире российско-американский фронт, потому что в этой империи, конечно, новой англосаксонской империи Америка гегемон, это точно. Британцам место показали, Канаду, Австралию, Новую Зеландию в нее включили, Корею и Южную и Японию как страны оккупированные до сих пор, как и Германия.
А их никто не спрашивал?
Никто и не спросит, и против Китая вперед воевать.
Слушай, пример тебе, вот да, про то, что такое оккупированная страна. У вас лежит складировано 500 000 снарядов на случай войны. У тебя берут их? Ты тебя
Израиль,
не
что ли,
спрашивают.
Вспоминаю?
Чего? Нет, Южную Корею.
А Израиль, из которого то же самое вынули... У тебя на носу война с Ираном, а у южных корейцев на носу война с Северной Кореей.
Взяли, не...
Значит, сюда надо перебросить так, быстро загрузили.
И никого не спрашивая.
Ну, кстати, я тебе должен сказать, и из Пакистана вывезли с его нежными отношениями с Индией. Десятки тысяч, 75 тысяч вывезли воздухом в прошлом году.
И морем что-то вывозили.
А морем-то кораблями, да, здравствуй, зерновая сделка. Так что все хорошо. В этом плане, при этом, смотри, что происходит с арабами. Смотри, что происходит с Эрдоганом. Ведь не зря оппозиция говорит, вот мы Эрдогана скинем, все будет как при бабушке, мы опять в Евросоюз пойдем, кому бы он был нужен и кто их туда примет. Мы пересмотрим все проекты с Россией, вот станция Кую, что это, надо посмотреть, а кто там зарабатывает. Наши деньги, кто зарабатывает, ребят, вам какое дело? И так далее, и так далее, и так далее. Но сам фактор того, что заливники говорят, мужики, ну, Блинкин, Байден, ну, не будем мы разорять себя ради вашего цимиса мидкомпута. Не получите вы нефть за копейки. У нас есть свои соглашения с русскими и всеми остальными по ОПЕК+. А по газу... Катар то же самое говорит. По газу-то Катар на свопе работает. С Ямала вообще-то газ идет в Европу. Новотековский, Михельсоновский. А Катышки идет не в Латвию, не в Польшу. Он в Китай идет. Ну, делать вид европейцы, конечно, могут, что это к России не имеет никакого отношения. Но работают другие механизмы.
Да работает механизм, Женя, реально умер. Я тебе про это и говорю. Вот смотри, Ближний Восток разворачивали против России и Ирана. Причем разворачивали не с 24 февраля 2022 года, значительно раньше.
24 февраля, конечно.
Как?
Нет, попытка. Другое дело...
И он не разворачивается.
У меня ощущение идиотов. Ну, вот тяжелые идиоты. Носится Макрон по Африке. Ну, 2-3 страны, да, где на него смотрят. О, к нам приехал президент La Belle France.
А, ну, я слово «Франс» произнес с американским акцентом.
А с каким я могу его...
А с каким его сейчас можно произносить?
Вообще, и кто он такой, этот Макрон? А приезжает Лавров и... Я уж не говорю о вагнеровцы, которые отжимают французов и американцев из Африки. Ребят, здрасте, А я говорил на прошлой военной конференции с тамошними министрами обороны. У меня вся секция была африканская практически. Там пару-тройку арабов и африканцы. Я говорю, а нафига нам нужны французы с их операцией «Серваль», если бандиты завтра в Мали берут, что хотят, исламисты, сепаратисты, кто угодно, а французы... Красивые слова говорят, обещают и ничего не делают годами. И то же самое касается Чада, и то же самое касается всех остальных. А саудовцы, почему-то обещавшие оружие через французов передать, говорят, да ну вас всех. Опа, как интересно. И тут появляются русские. То есть совершенно другая в Африке, в Лат-Америке. в Азии.
Вот Америки еще не проявилось, но проявится, будьте нате. Проявится. Потому что уже истерить начали, что, оказывается, Влад Америки очень симпатизирует России. Как же так?
Нет, шантажируют Бразилию, Аргентину, крупных игроков, почем зря, это да. Ну, например, идея со снарядами забрать их у Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, была же такая идея. Я слышал это от ребят из Госдепартамента, но она была гениальная. Ну, вот это было совершенно гениально. Давайте мы, что такого, за денежку мы вам заплатим.
Ну, это вот, понимаешь, вот эта разница между миром, который они нарисовали и который они поверили, и миром вот о том, чем мы начали, миром, как он действует реально. Реально работают совершенно другие механизмы. Я тебе одну запятую в эту всю историю. У меня, вставлю, у меня сложилось абсолютно четкое, Жень, впечатление, что внутри американской элиты есть достаточно серьезная группа, которая не хочет, чтобы американцы, вот нынешнее американское руководство выиграло. И они гадят.
Ну, давай отношение внутри американской элиты самой к себе напоминает мне такой террариум единомышленников, в рамках которого я, когда слышу всякие некошерные разговоры о возможности гражданской войны в Америке, и много месяцев своей жизни, проведя внутри Америки, учитывая друзей и родню, и то, что я там носился как шизанутый по всякому американскому, еврейскому и нееврейскому начальству. Ну, интересно же было, 90-е, 2000-е. Летал по 10-15 раз в Штаты, иногда оставался там на месяц. У меня ощущение того, что это правда. Что уровень взаимной ненависти заклинен до такого состояния, что, ну, куда там времена Кеннеди? Подумаешь, Кеннеди пристрелили, ну, вот Линкольна, когда пристрелили, вот примерно такое гражданское, ну, вот удавить этих уродов, а причем у всех разных.
Но когда убили Кеннеди, никто никогда не ставил вопрос о том, что для того, чтобы Америка начала проводить правильную политику, она должна проиграть войну в Вьетнаме.
Ну, такого невозможно было
представить. Это было немыслимо. А сейчас совершенно четко видны люди, которые, знаешь как, вот чем-то нашего Ильича напоминают. Да? Для того, чтобы сделать социалистическую революцию, Америка должна проиграть войну. Конфронтацию с Россией. Америка должна получить настолько болезненный удар, что американское общество... Ну, это вот у нас все цепляются, значит, превратить войну империалистическую в войну гражданскую. Но я думаю, что...
Да, фраза-то хорошая.
Да, фраза яркая. Хорошая. Но я, честно, я тебе так скажу, я Ильича не люблю. Но я думаю, что он в страшном сне не представлял себе, что стоит за словом «гражданская война».
Когда он это говорил точно, потом, знаешь, что значит любовь или не любовь? Я люблю жену, детей, внуков. Почему я должен любить Владимира Ильича?
Ну, вот как-то он мне не близок, скажем так, концептуально.
Вы просто не умеете его готовить.
Да, я не умею проходить, проскакивать, как он, эти красные линии.
К сожалению большому, он относился к тому типажу великих революционеров на переломе эпох, которые... Ну, он просто помер рано. А вообще, это же были ребята, которые, не останавливаясь ни перед чем, ни перед каким уровнем крови, ни перед чем. Брестский мир, красный террор. Нет, ну это просто, когда ты сейчас понимаешь, что это было...
Конечно.
Ой-ой, ну мы были из... вполне состоятельной семьи, ну, конечно, после там гражданская война, погромы, бандитизм, ну, воевали за красных. Воевали за красных, но при этом, ну, как-то старались все-таки человеческий облик семьи сохранять. Но наблюдать это было очень тяжело. И остатки воспоминаний жутчайшее время. Но ведь и Мао был таким. Мао был таким. Если надо, в котлету. Кого в котлету? Неважно. Вчерашнего Люгоцая, соратника или какого-нибудь Дэн Сяопина, который тоже пошел.
А он же, собственно, да.
А сына его покалечили. Или каких-то тем более неизвестных ему и нафиг ему неинтересных профессоров с хунвэйбинами. Ну так у нас тоже свои хунвэйбины были.
Да, еще да, Мартемьян Рютин возглавлял.
Сильно раньше просто, уже забыли. Но вот такое страшненькое поколение. И, кстати, наверное, в Великую Французскую революцию были точно такие же Сен-Кюлоты, господи, Робеспьер, интеллигентный адвокат, а что такого? И гильотина, и гильотина. Все сегодня танцуют на Пляс Бастиль с фиалочками, а завтра всем бошки отрубят. И после этого Наполеон или Сталин?
Вполне разумный человек. Что,
вот страну строит.
Ну вот, и вот с этой точки зрения, действительно, они наставили в Америке тот момент, когда серьезная группа в американской элите, да, ее нельзя, конечно, назвать контрэлитой. Она внутри элиты должна быть. Она сыграет, потому что, ну, в Америке, убей, не вижу сильной контрэлиты. Антиэлит полно. Да, вот альтернативных, альт-элит, скажем так. А контрэлиты не вижу. Вот она сыграет на поражение, потому что, ну, не видеть степень разложения невозможно.
Скорее перед Китаем, чем перед нами, они будут играть такую роль. Китайцев они не так боятся.
Китайцы свои.
Китай, он, это кимерика.
Конечно.
Настолько взаимодействие вот было на всех уровнях, это еще сейчас Си Цзиньпинь открутил немножко на 20-м историческом съезде головы проамериканской группе.
А так-то это все.
А так они вошли в зацепление прям. А причем, в отличие от нас в 90-е, они вошли в зацепление, потому что китайская элита подошла к этому по-дэн-сяопиновски. Она не продала первородство за обещание дать понюхать чечевичную похлебку, как у нас произошло и с экономикой, и с финансами, и с образованием, и с наукой. И вообще это разгребать, я не знаю, сколько. Я знаю как, но кто же меня подпустит? Ты же понимаешь. Но вот китайцы, они выстроили свои, они так поднялись, они действительно пошли в сверхдержавы, прям вот по экономике, и массе всего
чего. А главное, они создали институциональность, через которую они встраивались в Америку. А мы даже не попытались этого уже сделать.
Не, у нас другие задачи были. Грабь награблен.
Грабь награблен.
Или я очень люблю итальянскую фразу, которую когда-то запомнил из книжки про сицилийскую мафию советских времен. Грабить грабителей, являющихся грабителями грабителей, не грабеж. Согласись, как красиво. Коза Ностра. Вот это именно сицилийская, это вот не калабрийская, не дрангет, а вот Коза Ностра, вот это была фраза. И она мне прям так запомнилась. Я поэтому прекрасно знаю всю нашу семибанкирщину лично, кроме Виноградова. И помня 96-й, как вчера, с выборами, перевыборами и много чего другое, ну, я оцениваю, ребят, вот по этой шкале, а не оттуда. Это не про государство, это про его распил, про распил большой империи, и сдачу ее в утиль сырье за долю малую. Кто играл на теме «мы сейчас «Газпром» распилим», случайно не удалось, кто нефть распилил, кому идея была денуклеаризации России?
Была такая, причем и сильная.
Была.
Да, Михаил у него.
Борисович под это строил все. И, а что такое? Я помню книжку «Человек с рублем». Ой, какая была интересная.
Да, и, во-первых, я считаю, что людям, которые про святые 90-е, вот ее нужно прочитать, причем вслух. Не про себя, а вот именно вслух.
Ну, насчет тех людей, которые говорят про святые 90-е и молятся на Ельцин-центры.
Ну, я имею в виду из молодых, кто не помнит.
А из молодых есть такие, да? Кто говорит про святые 90-е, я не встречал молодежи. Говорит,
тогда была демократия, Жень. Прикинь, тогда,
тогда была
демократия. Была
демократия. Открыл рот, тебя пристрелили, вот тебе и демократия.
Да.
Я помню эту демократию.
Но у тебя же был выбор, ты мог не открывать рот?
Ну, мне, когда Леню Невзлина президентом Российского еврейского конгресса вдвинули вторым, мне же сказали ребята из израильского Моссада, которые в посольстве вполне официально работали, не ссорься, нам будет тебя не хватать. Он говорит, с Гурсинским ругаешься, ну, ругайся. Ну, с Фридманом, да ладно, ругайся. А с Невзлиным не ссорься. Интересная была фраза. И люди, которые ее произнесли,
глубокая,
знали, о чем они говорят.
Да, конечно.
Знали, знали. Мы с Леонидом Борисовичем до сих пор взаимно очень любим друг друга. Он, правда, далеко. Но на всякий случай в Израиле я ездить перестал. Там и Невзлин, там и Коломойский. А киллеры там недороги. Недороги, ребят. Это мы тоже знаем. Ну как, жизнь такая. При этом на Большой Ближний Восток, возвращаясь, с которого мы начали... Слушай, у нас эфиров надо больше, потому что как-то быстро время проскакивает. Заметь, эти люди, которые сейчас пытаются их на нас натравить, они же не понимают, что они делают. Вот я по Байдену вижу, по Блинкину вижу. Заметь, Трамп не пытался.
Ну, потому что за Трампом все-таки вероятнее всего. Он такой шоумен, но за ним, вероятно, вот были некоторые проявления, что за ним стояли люди, которые помнили, как это было и что может быть.
Прагматик.
Вот такие, знаешь, операторы...
Циничные,
жулики.
Болтливые, но
жулики,
прагматики.
Но прагматики. А здесь мы имеем дело с идеологами. Ой, а я тебе вторую наброшу. В оставшееся время. Дай вот мы Бог. Говорим, Ближний Восток. Большой Ближний Восток. И американцы с этой идеей носятся, я говорю, 50 лет. Это действительно сесть, описать. Это будет фундаментальнейшее пособие по вообще, по внешнеполитическим технологиям с учетом социокультурности, экономики и так далее. А я тебе сейчас заброшу другое. А нет ли у американцев концепта Большого Дальнего Востока?
Он все больше проявляется. И мне кажется, что АУКУС, который сейчас явно обретает прям вот совсем-совсем живые формы, он под это. Там выбивается из того АУКУСа, конечно, Британия, но только если историю не вспоминать. Чей Гонконг?
Чьи фактории?
Кто в южных морях-то фулюганил? Причем столетиями.
Столетиями.
А кто артиллерией в Японии Уэсу Токугаву командовал? Замечательная клавеловская книжка. Вообще-то «Сёгун». Я люблю эту трилогию. А это 17 век. Ну да, пиратами доплывали. Пиратами.
Ну, пиратами, знаете?
Ну и что?
А кем они уволившиеся, были? Как сейчас уволившиеся
ушедшие
на Украине.
Ушедшие из польской службы
да.
И ушедшие неизвестно куда. А вообще-то говоря, Канада тоже тихоокеанская страна.
О чем мы очень часто забываем.
Почему-то. И с портами там океанскими все в порядке. А про Новую Зеландию и Австралию мы даже не говорим. А через Британскую империю, да вот они в этом самом кружке. Большой Дальний Восток. Интересно, что они пытаются подверстать под него классическая схема Индию, Индонезию. Ну, как резали коммунистов в Индонезии, там кто, собственно говоря, работал.
Очень, да.
Вот в Юго-Восточной Азии там, конечно, тяжеловато. Вьетнам, Лаос и Камбоджа будут помнить, видимо, американцев и французов долго.
Хоть ну они... так, они будут улыбаться, но в глубине души будут помнить, как какой-нибудь дедушка или, может быть, даже отец какого-нибудь крупного вьетнамского бизнесмена 2 часа сидел с трубочкой в болоте, чтобы последнего проходившего в патруле американца выплыть и зарезать. Вот это он будет помнить.
Или просто на бамбуковый улышек.
Да, я просто был свидетелем, как наши ребята, которые в вьетнамском совместном предприятии работали, это давно было, в конце 90-х, рассказывали, как на какой-то праздник приходил, значит, присоил ветеран, и там были американские, значит, какие-то инженеры, спецы, там и так далее, партнеры. И вот этот дед вьетнамский рассказывал, как он резал американских солдат, а американцам было положено сидеть, улыбаться и, значит, выпивать за это дело. Я тебе сейчас последнее, что хотел бы сказать.
Конечно.
Я тебе сейчас наброшу. А вот смотри, но Ближний Восток, она понятная схема. Это борьба, вот то, что делают американцы, это разрушение условного Египта. Да? Есть Египет под названием Китай. Вот Большой Дальний Восток – это классическая схема разрушения Египта. Большой условный Египет, процветающее государство, да, с недостатками в области продовольствия, вокруг не самые, значит, большие друзья, это Китай. Египет в свое время великих фараонов разрушили, полностью дезорганизовав жизнь Дельты Нила. Делали это так называемые народы моря, никто до сих пор не знает огромное количество разных гипотез, кто это был. Там огромное количество. Кто это был, точно неизвестно. Пытались приписать каким-то европейцам, но европейцев, как понимаешь, в этот период, если, конечно, не уходить в альтернативную историю, там как бы с народами моря напряженно. Да? А теперь вопрос. Ну что такое Дельта Нила применительно к Большому Дальнему Востоку? Это понятно. Это проливы, вот эти вот большие и малые Зонские острова. Это вот эта система проливов, которая ведет с восточного побережья Китая в Индийский океан и далее на Ближний Восток. Это ключевые торговые пути, которые связывают Китай и Ближний Восток. Критически важные. Кто у них будут народы моря?
Хороший вопрос. Кто будут те вако, как называли когда-то японских пиратов? Правда? Было такое?
Было.
Кстати, не только японцев. Я помню историю пиратства дальневосточного где-то века так с 10 по 19-20. Там и корейцы хулиганили, и этнические китайцы, и с Тайваня ребята, который тогда не был китайским, и много-много-много кто.
Мы просто эту идею обсуждали, не буду тебя скрывать, сносочку всегда ставлю, и тут поставлю, с Михаилом Леонидовичем Хазиным. И мы пришли к мысли о том, что понятно вот эта вот структура, как они будут качать Китай и как они будут переформатировать Большой Дальний Восток, но народов моря мы пока не нашли. У нас есть одна гипотеза. Но я ее не буду произносить, потому что она на фактологическом уровне и на историческом уровне она пока не очень.
Ну, вряд ли это будут полинезийцы, потому что, извини, уже все. И мальгаши тоже. Могу только сказать тебе, что вот с моей точки зрения, насколько я знаю, американские университеты, тот же Джорджтаун, более-менее я их знаю, все-таки и Брандайс.
Более-менее. Это Евгений Янович опять скромничает. Он их хорошо знает.
Ну, хорошо. Гарвард я хорошо знаю. Извини, там было много деканов знакомых. А Джорджтаун не до такой степени. Но старая иезуитская школа, католическая, прям вот. И здесь есть много исторических пересечений с тем, как брали в свое время под контроль португальцы, испанцы, а потом туда поднаперлись французы в Пондишерри, уж англичане, голландцы, не надо забывать, что Шри-Ланка нынешняя, бывший Цейлон, был и голландским,
был голландский
тоже какое-то время.
И даже город они построили.
Было. Вот как эти все ребята, конкистадоры и миссионеры, брали Индокитай, острова пряностей. Большой Индокитай, имея в виду все, от Филиппин через Малакку, поскольку в Австралию туда никто не плавал, потому что 10 тысяч лет нафиг она была не нужна. А вот все, что там было, на Индонезийских островах, на полуострове Малайском, и дальше колонии, форты Индии, султанат Оман до сих пор в Маскате, замки португальские стоят, он вполне себе португальская была территория, и Гоа был португальским.
Количество людей, которые помнят, что было два Омана, статистически ничтожно.
Я был в Омане, но я что могу сделать? Я люблю эту историю и этот регион. Ну, и вот здесь очень интересно, как переходила цивилизация китайская со всеми походами Джанхэ, которые я очень люблю и поминаю вечно. А ведь всего-то в Челябинске напоролся где-то в 77-м году на книжку о плаваниях Джанхэ, откуда вообще узнал об этом в советские времена. Ну, кто не в курсе, океанские плавания китайских эскадр за несколько десятилетий до каких-то Васко-де-Гамы, Бартоломео-Диаши, когда шли такие эскадры, в сравнении с которыми все эти жалкие...
Там водоизмещение кораблей несоизмеримо.
Ну, смотрите, там были корабли для перевозки конницы отдельно, там были корабли танкеры для перевозки пресной воды, чтобы поить весь этот флот в несколько десятков тысяч. А по максимуму там, по-моему, было пару сотен тысяч человек в океане. Если, ну, каботажное плавание, ты же в шторма можешь на скалы напороться. Там были великие сокровища. Великое сокровище — это джонка, там, по-моему, с 5 или 7 мачтами, на которой порядка 2000 человек. Теперь смотрим на водоизмещение и на экипаж Санта-Марии какой-нибудь.
Да, говорят, это, конечно, смешно.
Если бы эти ребята вообще поперли дальше вокруг Африки, а они шли прям вот, а вот Индонезия, а вот мы берем под контроль Шри-Ланку, а вот мы берем под контроль... Слушай, до 19 века китайские торговцы там получали привилегии торговые, помнили и дико боялись. Малабарское побережье, отлично. Суахили, весь этот берег африканской, суахилийской культуры, до Мозамбика включительно, а уж мальгаши, понятно.
Ну, конечно, мальгаши это вообще...
Да снесли бы они эту Европу к чертовой матери, нищую Европу. Шли с артиллерией, с пороховыми ракетами, с компасами, с такими картами, которые не...
С компасами, извиняюсь.
Если бы...
С компасами, да, они шли.
Да что там, даже с приспособлениями для...
И уже с элементарным бронированием бортов.
Да. Ну, слушай, это смешно даже вспоминать, потому что одни только многозарядные арбалеты, которые у них были во времена... Александра Македонского. Вот. А что было бы, если бы фаланга Александра Македонского дошла бы до Китая? Да ничего бы,
ничего не было.
Ты прешь с фалангой, а на тебя многозарядки там были на десятки и сотни стрел. Они не очень точно попадали, но от фаланги бы и ежики были. И вот, ай, был же еще отдельный афроиндийский. Как там с Малабарского побережья шли корабли в Малинде, в Африку. Ну, это же была огромная цивилизация, не случайно.
А мы не представляем себе масштабы тогдашней и вообще вектора тогдашней мировой торговли.
А все возвращается.
Ну, так никто был... не помнит, что это уже когда-то было.
Ну, Китай был четвертью мировой экономики. Был. Он недавно им был, в начале 19 века им был. Ребята, а чем была Япония? Ну, да, коммодор Перри ее открывал. А чем она в 17 веке была? Она когда закрылась, выкинули португальцев и испанцев и разрешили 2 голландских корабля посещать в год за помощь в подавлении восстания на полуострове Симабара и островах Амикуса. Последние христианские даймё там чего-то пытались хулиганить против сёгуната Токугава. Голландцы помогли бомбардировками. Ну, ладно, так и быть, 2 корабля завозите в Нагасаки. Было? Было. Чем была Персия 17 века? Империя великих моголов. Таманские порты, это мы еще помним, они под Веной стояли. Ну, стояли. Пол Восточной Европы. Вся Украина, которая была не Речь Посполитая и не Российская империя, была...
Турецкая.
Турецкая, а что?
Сатана. Прямо или косвенно?
70 лет. Город Сатанов. Хотинский паша. Посмотрите на замок в Хотине, что он собой представлял. Вот мы возвращаемся к этому, мне кажется, к 17 веку. И, может быть, поэтому планы американцев, у которых все-таки... И ребята из Госдепа очень неплохое образование получают. И они пытаются в новых условиях, с новыми технологиями, на новой дипломатической какой угодно базе возродить то, что было тогда, когда были великие империи, и английские пираты, только-только разобравшись с испанской великой армадой, начали вылазить в южные моря.
И когда не было международного права, на которое все ссылаются, они работают, исходя из того, что у них будет, не есть, но будет чистый лист.
Да в гробу они видели уже сегодня международное это право. И ужасно трепетно мне, когда он говорит, как вы взорвали северные потоки?
Ну да, говорят они.
Да? А и Морган и Дрейк как работали? Почему они не должны? Ну, это мешает, мешает. Ты взорвать чертовой матери. Дебилы, конечно, говорят, но мы не будем против вас применять ядерное оружие. Но это все равно, что ты вышел в море. И говоришь, значит так, ребята, да, у нас есть 70-пушечный фрегат, но мы по вашему галеону порох с ядрами, да вы что, мы стрелять не будем. Мы только абордажной командой, а обстреливать вас мы не будем. Вот так это смотрится. Ну и приводит к соответствующим результатам. На чем наш сегодняшний эфир и подошел к концу с интереснейшими историческими параллелями. С нами был Дмитрий Евстафьев. Телеграм-канал «Профессор смотрит в мир». Мир? Ай. То есть палочка с точечкой. Ну и мой телеграм-канал «Армагеддоныч». Ребята, заходите, подписывайтесь. Счастья вам, зрители. Всего вам самого хорошего. До встречи в эфире на канале «Соловьев Лайв». Мы же вам должны рассказывать, как мир устроен. Иногда завлекательно, весело, бодро, как мы сегодня делали. Иногда более уныло и скучно. Но, тем не менее, да важно понимать, в каком мире мы живем и в каком будем жить. До свидания.